Большая политика. Товарищ министра внутренних дел, он же командующий жандармским корпусом, генерал свиты Его Величества Владимир Федорович Жуковский и директор департамента полиции, тайный советник Эммануил Карлович де Сент-Эстеф, то есть начальники двух ведомств, ответственных за безопасность империи, нетерпеливо поднялись навстречу Фандорину, когда он, еще не оправившись от изумления, вошел в банкетную залу, которая была отдана в полное распоряжение высоких столичных гостей. Там наскоро развернули что-то вроде полевого штаба. Военные связисты заканчивали установку спецтелеграфа и фельдъегерской телефонной линии, в углу помигивала огоньками переносная радиостанция, несколько офицеров и чиновников раскладывали на столах канцелярские папки.
«Ага, вот он!»
Генерал крепко пожал Ирасту Петровичу руку, но на бульдожьем лице с выпуклым лбом и бисмарковскими усами не было приветливости. Его превосходительство не любил отставного статского советника, знал, что тому это отлично известно, и не считал нужным прикидываться. Причина антипатии была застарелая, из давнего прошлого. Жуковский прежде служил адъютантом у великого князя, московского генерал-губернатора, который считал Фандорина своим заклятым врагом. Его высочество уже лет 10 как переселился в мир иной, но Владимир Федорович не жаловал Фандорина, так сказать, по наследству, в память о покойном. Ираст Петрович отвечал генералу полной взаимностью, ибо для того, чтобы любить человека, который тебя не любит, надобно быть святым угодником или бодхисаттвой, а не тем, ни другим, Фандорин не являлся. Однако верность мертвому начальнику, субъекту малоприятному и москвичами нелюбимому, пожалуй, вызывала уважение. В этом было что-то самурайское. Еще большее уважение у Ираста Петровича вызывали деловые качества главного жандармского начальника. Это был человек деятельный, добросовестный, неискательный перед высшими. Надо сказать, что и Владимир Федорович, неприязненно относясь к Фандорину, высоко ценил его профессионализм и проницательность. Оба умели отделять личное от интересов дела. Не улыбнулся вошедшему и Эммануил Карлович, но по иной причине. Он вообще никогда не улыбался. Был уныл, постен, вечно сосал желудочные лепешечки, а цвет лица имел зеленоватый, в колер настольного казенного сукна. Сент-Эстеф происходил из рода эмигрантов, которые бежали в Россию от ужасов революции, да так и остались служить Северной империи. Бестолковый, расхлябанный, но оттого безмерно щедрый к людям толковым и нерасхлябанным. Эммануил Карлович был именно таков — аккуратен, исполнителен и честен. Три эти нечасто у нас встречающиеся и еще реже сочетающиеся качества обеспечили Сент-Эстефу блестящую карьеру, хотя Ираст Петрович предпочел бы видеть на ответственнейшем посту главного полицейского руководителя человека более энергичного. Бакинские события имели огромную важность для государства, а сегодняшние новости придали здешней ситуации еще большую важность. И все же Фандорин был поражен тем, что сразу два высших должностных лица, бросив все дела, примчались по его вызову на дальнюю окраину империи, особенно в разгар политического кризиса, грозящего перерасти в войну. Тем более не следовало тратить время на пустые прелюдии. Ираст Петрович сразу же перешел к делу. Рассказал о многослойном заговоре, ставшем причиной забастовки, о своих подозрениях касательно готовящейся акции, которая окончательно парализует нефтяную индустрию, наконец, о лихорадочной, совершенно беспардонной активности австрийской резидентуры. Если директор департамента полиции слушал внимательно, то на брыластом лице Жуковского отражалось явственное нетерпение, а брови все больше хмурились.
«Послушайте»,
— наконец перебил Фандорина генерал,
«я приехал сюда не из-за стачки и не из-за нефти. Этим займется Эммануил Карлович после того, как я вернусь в Петербург».
«Почему же вы приехали?» — удивился Ираст Петрович.
«Потому что гора не пожелала прибыть к Магомету. Вас сколько раз вызывали в Петербург? телефонными звонками, экстренными телеграммами. Но Фондорин не отвечает, Фондорина нет, Фондорин неуловим»,
— сердито заговорил Жуковский и уже не мог остановиться.
«А время уходит, драгоценное время. Все меня теребят. Три министра, глава правительства, начальник генштаба, сам государь. Где этот чертов Фондорин? В Баку, отвечаю. Не можем его оттуда извлечь. Езжайте и разыщите, было мне сказано. А то пока он доберется до Петербурга, будет поздно. Экстренным составом по специально очищенной дороге мы домчались сюда за 37 часов. Еще 3,5 часа проторчали в этой дыре».
Командующий махнул рукой на гипсовые завитушки потолка.
«Прежде чем вы, наконец, соизволили явиться, несете всякую чушь, а время уходит».
«Это не чушь», — оскорбился Ираст Петрович. «Если мы вступим в войну с Австрией, тяжелая длань его превосходительства с оглушительным грохотом опустилась на стол».
«Вы дадите мне закончить, милостивый государь! Я знаю, что вы непочтительны к должностям, но в болтливости до сих пор вы замечены не были».
Побледнев, Фондорин сложил руки на груди, обжег невежу ледяным взглядом, рта больше не раскрою.
«То-то же!»
Жуковский вытер платком потный лоб.
«Проклятие, что за климат! Слушайте, не перебивайте! Вы сказали, если мы вступим в войну с Австрией, не только мы и не только с Австрией. К нам примкнут Франция и Англия, к ним Германия и Турция. Начнется всеевропейская драка, какой не бывало со времен Наполеона. Только теперь с применением современных средств уничтожения. Погибнут миллионы, придут в запустение целые государства. Страшнее всего, что эти два локомотива уже несутся друг другу навстречу по одной и той же дороге, с каждым днем разгоняют все быстрее, и никто, даже машинисты, не знают, как нажать на тормоз или свернуть на запасной путь. В Вене и Петербурге, Париже и Берлине толпы требуют от правительства твердости. Газеты льют масло в огонь. Генералитет мечтает об орденах и продвижении по службе. Промышленники уже подсчитывают будущую прибыль от военных заказов. Лишь венценосцы и трезвые политики желают сохранения мира. Но страсти слишком раскалились. Какой монарх, какой политик осмелится выступить против патриотической истерики общества? Это означало бы навлечь на себя обвинение в слабости».
Ираст Петрович забыл об обиде. Он и не представлял, что кризис зашел так далеко. «Значит, война неизбежна?» — тихо спросил Фондорин, воспользовавшись короткой паузой. «Тогда я не понимаю, ваше превосходительство, как вы могли в столь горячее время оставить столицу?» На сей раз Жуковский не рассердился.
«Современные средства связи дают мне возможность руководить подведомственными службами на расстоянии. Оперативный штаб, созданный ввиду чрезвычайных обстоятельств, сопровождает меня».
Он кивнул в сторону офицеров и чиновников.
«Мы работаем днем и ночью. Готовимся к аресту подозрительных лиц, разворачиваем органы территориальной армейской контрразведки, разрабатываем меры безопасности для оборонных предприятий. Но появилась надежда избежать вооруженного конфликта, и это сейчас самое главное. Вот почему я здесь».
«Надежда? Какая?»
«Идея возникла в Вене, в придворных кругах. Императору Францу Иосифу 84 года. Он очень боится, что большая война окажется губительной для державы. Однако положение его весьма затруднительно. Общественное мнение распалено еще сильнее, чем у нас. Австрийцы жаждут мести за убийство эрцгерцогской четы. По сведениям их разведки, к покушению причастный офицер сербской тайной полиции. Вена не верит, что Белград захочет найти и арестовать организаторов. Вена представила Сербии ультиматум из 10 параграфов. Там очень жесткие требования — закрыть все антиавстрийские партии и организации, произвести чистку в армии и государственном аппарате и прочее, прочее. Белград согласен на все, кроме одного. Чтобы расследованием занимались австрийские должностные лица. Фактически это означало бы отказ от государственного суверенитета. Как может иностранная комиссия осуществлять полицейские функции на твоей территории? Если король Петр на это согласится, в стране произойдет революция. Его просто убьют, как 11 лет назад убили короля Александра. Сербское правительство попросило убрать один лишь этот пункт, но Вена не может. Внутрисербскому расследованию австрийский народ не поверит. Если Белград в течение нескольких дней не сообщит о согласии, ультиматум будет опубликован в газетах, и тогда никто на попятный пойти уже не сможет. Война окончательно станет неизбежной. Есть только один человек, который способен вывести переговоры из тупика и остановить катастрофу. Вы.
Простите? Фандорин подумал, что ослышался.
Франц Иосиф дал понять, что готов на компромисс. Если следствие возглавит человек, который, пусть не являясь австрийским подданным, пользуется полным доверием Вены. Император назвал ваше имя. Насколько я понял, вы оказывали Габсбургскому дому какие-то услуги.
Выжидательная пауза, которую сделал командующий, намекала, что от Эраста Петровича ждут объяснений. Но их не последовало. В самом деле, несколько лет назад Фандорин помог злосчастному семейству, с которым вечно случаются какие-то трагедии, разрешить одну болезненную проблему. Но дело было деликатное, сугубо конфиденциальное, огласке ни в коем случае не подлежащее. Очень возможно, что старый император вспомнил о Фандорине не только из-за его следовательских талантов, но и из-за умения держать язык за зубами. Не дождавшись ответа, Жуковский продолжил.
«Вена предлагает назначить вас независимым руководителем расследования. У вас будут два помощника, австрийский и сербский, каждый со своей командой. Предложение Франца Иосифа устраивает всех. Белград в восторге. Во-первых, вы русский. Во-вторых, там помнят, что во время войны 1876 года вы сражались добровольцем в сербской армии. Доволен и наш государь. Россия окажется в положении миротворца, войны не будет, а наше моральное влияние на Балканах усилится. Вы согласны взять на себя эту миссию? Точнее так, чувствуете ли вы себя вправе от нее отказаться?»
Второй вопрос прозвучал тревожно. Генерал заметил, что лицо Фандорина потемнело. «Это ужасно. Я зря убил человека».
«Что?»
— товарищ министр выпучил глаза. Директор департамента, наоборот, прищурился. Оба недоуменно переглянулись. «Вот почему австрийцы так настойчиво меня преследовали», — пробормотал Эраст Петрович, помрачнев еще больше.
«Да, их бакинский консул сообщил нам, что ему никак не удается с вами встретиться. Он был в отчаянии. Вена засыпала его истерическими шифрограммами».
У Люста кончилось терпение. Он попробовал захватить меня силой, а я неправильно истолковал его действия, убил одного из агентов.
«Послушайте, Фандорин!» — взорвался командующий. «На карту поставлено спасение Европы, а вы о ерунде! Австрийцы сами виноваты! Что за манеры захватывать вас силой? И, ради бога, прекратите отвлекаться! Вы согласны возглавить расследование?»
«Конечно, согласен», — ответил Эраст Петрович с несчастным видом.
«Ох!»
— Жуковский вытер лицо платком и обернулся к помощникам.
«Полковник, мне срочно нужна прямая связь с царским селом!»
«Виноват, ваше превосходительство. Боюсь, использовать гостиничные провода не представляется возможным. Я распорядился доставить все необходимое из штаба Каспийской флотилии, но потребуется 2 или 3 часа».
«Тогда вот что».
Генерал поднялся.
«Перемещаемся в здание жандармского управления. Там имеется прямая связь с министерством, а значит, можно будет соединиться и с государем. Я должен срочно доложить его величеству, что нашел вас и что вы согласны», —
пояснил он Фандорину.
«Да, кстати, поздравляю с производством в чин действительного статского советника. Теперь вы тоже превосходительство».
«За что это мне такое отличие?»
«Ни за что, а зачем? Вы знаете, какое значение немцы придают чинам? Указ подготовлен и будет подписан немедленно. Кроме того, получите верительную грамоту об особых полномочиях, а также личные рукописные послания Его Величества австрийскому и сербскому монархам. Я доставлю вам эти фототелеграфические депеши прямо на вокзал. Ночью, когда все документы будут подготовлены, вы отправитесь экстренным поездом в Батум. В порту вас будет ожидать скоростная яхта. Через двое суток прибудете в Вену. Австрийцы настаивают, что инструкции вы должны получить от них на высочайшей аудиенции. Вопросы имеете?»
Ошарашенный Распетрович помассировал точку концентрации, которая расположена точно посередине лба. «Значит, до ночи я свободен? Мне нужно закончить кое-какие дела».
«До полуночи»,
— уточнил генерал.
«Если какие-то документы не успеют прибыть, получите их в Батуми. Пока же своей властью я выдам вам бумагу, которая вам поможет с вашими делами. Полковник, где мандат, заготовленный для господина Фондорина?»
Офицер подал конверт. На личном бланке товарища министра внутренних дел с подписью и сургучным гербом было напечатано, что предъявитель сего, действительный статский советник Эраст Петрович Фондорин, исполняет секретное задание высокой государственной важности, в связи с чем все полицейские и жандармские части обязаны беспрекословно повиноваться его указаниям, а гражданским службам предписывается оказывать ему всяческое содействие. «У меня просьба важная. Мой помощник ранен и находится в местной больнице». Жуковский нетерпеливо махнул.
«Просто скажите полковнику, что нужно, будет в точности исполнено. Нужна транспортировка, отправят, нужен особый уход, обеспечат. Думайте о Вене и Белграде, ни на что иное не отвлекайтесь. Я дам вам охрану из лучших сотрудников, а в Батуми к вам присоединится группа из трех секретарей».
«Не нужно охраны», — отрезал Фондорин. «Австрийцы сразу поймут, что это кадровые разведчики, и будут относиться ко мне с подозрением, и мне, казенной няньке, ни к чему. Секретарей тоже не нужно. Я возьму их на месте, одного австрийца и одного серба». Генерал, понимающе кивнул.
«Ну что ж, в этом есть резон, вам виднее».
«А телохранителя мне довольно одного. Человек проверенный, опытный, он мне пригодится, только...»
«Что только?»
«Он не в ладах с законом».
«Эраст Петрович!»
— взмолился Жуковский уже от дверей.
«Я ведь просил, не отнимайте время на пустяки. Государь ждет. Сообщите Эммануилу Карловичу имя вашего протеже, и все будет улажено. Последнее. На вокзал, к месту нашей встречи, вас повезут отсюда, из гостиницы. Так что извольте за четверть часа до полуночи быть у себя в номере».
И дверь за его превосходительством с треском захлопнулась. Молчаливый директор департамента сразу же поднялся со стула и ровным тоном произнес: «Ну-с, а теперь, когда генерал Штурм und Drang, буря и натиск, стопотом умчался, мы поговорим спокойно и обстоятельно о бакинских делах». Даже говоря что-то шутливое, кислый Сент-Эстеф никогда не улыбался. «В отличие от Владимира Федоровича, я озабочен не вопросами европейской политики, а забастовкой. Затем и прибыл. Как бы там на Балканах ни обернулось, без нефти страна остаться не должна, чревата». Чем именно это чревато, Эммануил Карлович не пояснил, и так было понятно. Фондорин перечислил меры, которые, по его мнению, требовалось принять: грозное внушение нефтепромышленникам, подготовка запасных команд на кораблях и резервных бригад на поездах.
«Поздно», — качнул головой директор, дослушав. «С бакинскими тузами я, конечно, встречусь, но это уже ничего не даст. Сегодня ровно в полдень внезапно забастовала вся нефтеналивная флотилия Каспия. Одновременно с этим стачку объявил Союз железнодорожников. Что удивительно, без предварительного брожения и без предъявления требований. Доставка всех нефтепродуктов, за исключением керосина, остановлена. В царицынских терминалах и резервуарных парках имеется недельный запас. Вот срок, в течение которого забастовку необходимо прекратить. Хорошо хоть трубопровод казенный. Без керосина была бы просто катастрофа».
«Сегодня в полдень», — медленно повторил Фондорин, «и корабельные команды, и железнодорожники? Без предупреждения, безо всяких требований?»
«Именно так. Чувствуется твердая рука, единая воля и железная организованность. Вы давеча начали говорить, что, по вашему мнению, готовится какая-то крупная акция. Его превосходительство вас перебил, а меня это весьма интересует. У вас есть конкретное предположение?»
«Например, согласованная забастовка транспортников», — ответил Ирас Петрович. «Однако она уже произошла». Директор скептически покачал головой, но Фондорин сменил тему. «Человек, который понадобится мне на Балканах, преступник и находится в розыске».
«Преступления тяжкие, с политикой?»
«Без политики, но весьма тяжкие. Там и убийство, в том числе, вероятно, должностных лиц, побег из тюрьмы и бог знает что еще.
Вероятно, хватит на 10 бессрочных каторг.
Тогда это вне моей юрисдикции».
Сент-Эстеф подумал, прищурился.
«Могу выдать ему агентурный паспорт на вымышленное имя, однако по возвращении на территорию России ваш бандит будет арестован. Пусть лучше остается за границей».
Вообразить Карагасыма, живущим где-либо за пределами Баку, было невозможно. Да он и не согласится. «Условием моего участия в сербском расследовании будет высочайшее помилование для моего помощника».
«Опять-таки не моя компетенция. Однако я уверен, что в случае успеха вашей миссии эту просьбу удовлетворят».
«Пусть только попробуют не удовлетворить. Но он прав. Говорить об этом следует не с директором департамента полиции».
«Закончу дела в городе», — сказал Ираст Петрович, вставая. «К полуночи буду у себя в номере. Прощайте».
На лестнице у Гасыма, как обычно, сидели какие-то просители. На приветствие молча кивнули, проводили взглядами, в которых не было любопытства, вообще никаких эмоций. Гочи сидел, чаевничал с седобородым стариком.
«У меня к тебе дело. Срочное»,
— хмуро сказал Фондорин.
«Эй, у меня к тебе тоже срочное дело», — ответил Гасым. «Но всякое дело умеет ждать. Садись опить».
«Мое дело ждать не умеет». Ирас Петрович выразительно поглядел на старика, тот встал, поклонился, вышел.
«Невежливый ты, юмрбаш. Зачем хороший человек выгнал? Я отвез твои артисты до самой гостиницы. Прихожу домой, меня люди ждут, давно ждут. Старый человек, седой борода, говорить пришел. Ай, стыдно! Седой борода не для меня, для тебя пришел».
«Для меня?» Фондорин оглянулся на дверь. «А кто это?»
«Старик какой-то. Имя сказал, я не запомнил. Махмуд Максуд, не вымя дело».
Гочи махнул рукой.
«Он важную вещь сказал. Радоваться будешь».
«Я? Чему?»
«Он живой. Можно его снова убивать».
Плотоядно улыбнулся Гасым. «Кто живой?»
«Дятел».
У Ираста Петровича неизящно отвис подбородок.
«Как это возможно? И откуда старик вообще знает про дятла?»
«Седой борода знает, что я дятел искал. Поэтому пришел. Говорит, видели сегодня дятел. Она жива, здорова».
«А труп? С отрубленными руками?»
«Я знаю», —
пожал плечами Гоч.
«Мы с тобой кто-то не тот убили. Обманула собака Шубин. Вот седой борода, который ты прогнал, ай, стыдно, врать не будет. Если сказал, что видели дятел, значит, видели».
«Где видели? Когда?» — спросил Фондорин, все еще не веря.
«Днем в Черный город, около насосной станции, где керосин качают».
«Что он там делал? Если это, конечно, был дятел».
«Седой борода говорит, там, около станции, люди дорога чинили, вроде рабочие, сами не рабочие. Одна человек подошел к ним, долго шептал. Это дятела была. Внуку старик ее знает. Пошел к дедушке, сказал. Дедушка ко мне приходил. Потом ты пришел, дедушка прогонял. Ай, нехорошо».
Вот теперь Фондорин поверил. На Ираста Петровича внезапно сошло озарение. Для того, чтобы нефтяная блокада стала полной, остается только одно — вывести из строя казенный керосинопровод. Он не забастует, поэтому подпольщики собираются устроить там диверсию. Все сходится. Дятел действительно жив. Мысли понеслись стремительно. Срочно сообщить Сент-Эстефу. Но что он может сделать? Ему подчиняется только полиция, а она в Баку ненадежна. Нужны войска. Однако, если отправить на станцию подкрепление, это спугнет дятла. Он нанесет удар позднее, когда я уеду, придумает что-нибудь изобретательностью этому субъекту не занимать, Нет, надо его обезвредить раз и навсегда.
Мне нужно подумать, — сказал Фандорин.
Иди и пиши. Твой тетрадка где всегда лежит. Но я тебе без тетрадка скажу.
Гасым постучал себя по лбу.
Дятел хочет керосиновые станции жечь ночью. Там много, очень много керосин. Она хорошо горит. Был черный город. Будет красный город.
И засмеялся, довольный своим остроумием. Гасым ошибается. Сгорит не только станция. Пожар распространится по всему трубопроводу на сотни километров до самого Батума. В этом и состоит замысел революционеров. Как сохранить станцию в неприкосновенности? На станции так многочисленная охрана. Подкрепление не понадобится. Расчет дятла может строиться только на внезапности. Что бы предпринял я на его месте? Предположим, что у меня есть люди. Оружие и взрывчатки тоже достаточно. Вероятно, довольно прорваться на территорию и забросать резервуары с керосином бомбами. Вспыхнет пожар, и дальнейшее произойдет само собой. Очень просто. Вывод. Все силы перевести на охрану периметра. Внутреннюю охрану можно снять, она ничего не решает. Кроме того, следует прочесать прилегающую местность. К ночи боевики сосредоточатся где-то неподалеку. Все это я могу сделать без чьей-либо помощи. Мандат дает мне такие полномочия. Фандорин с удовлетворенным вздохом отложил тетрадку, вернулся к Гасыму.
— Ночью снова будем дятел ловить?
— спросил тот, жуя лепешку.
— На станцию пойдем?
— Ты мне там не понадобишься. Да и нельзя тебе. Жандармы, особый режим, увидят, сразу арестуют. Ираст Петрович не стал называть истинную причину, по которой решил не брать с собой помощника. С волшебной бумагой генерала Жуковского можно было провести на режимный объект хотя ли бабу и 40 разбойников, но люди дятла наверняка ведут наблюдение за станцией. Карагасым — личность в городе известная, узнают, насторожатся. Такого медведя не загримируешь. Теперь мне нужно поспать. Ровно 2 часа, я лягу в самой дальней комнате, пусть ко мне никто из твоих посетителей не суется.
Свой кинжал на порог положу, никто не перешагнет. Спи спокойно, Юмрубаш.
Вытянувшись на ковре, Фандорин принял позу тотальной расслабленности. Все, что можно было сделать, сделано. Все, что нужно будет сделать, сделаю. А сейчас отключиться. 2 часа блаженной пустоты. Разговор с чертом. Дятел жевал пустой мундштук. Курить здесь строжайше воспрещалось. На белом кафеле темнела собственная тень, то густела, то светлела. Это мигала лампа под потолком. Скоро, наверное, перегорит.
— Что, приятель?
— мысленно сказал дятел силуэту.
— Охота входит в финальную фазу. Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей. — Фандорин-то, а? — хохотнул черт. — Да, ловко ты его.
Дятел посмотрел на часы. С писаниной краб управится сам. Бумажки заполнять можно и одной рукой. 10 минут еще, пожалуй, есть. Нужно войти в правильное настроение, максимально собраться. Малейшая ошибка может все погубить. Для того он и отлучился в уборную, чтобы побыть одному.
— И поболтать с закадычным приятелем, правда? — шепнул черт. — Теперь слон от нас не уйдет.
Тупое животное немного встревожено. Оно покачивает ушами, помахивает хоботом, но уверено, что настоящей опасности нет. Самое уязвимое место гигантской туши надежно защищено, сильно пугаться нечего. Как во всяком большом деле, самое главное было найти Ахиллесову пяту, точку, удар по которой сразит насмерть, казалось бы, непобедимого врага. Точка эта — Баку. Современные великие державы, сами того не заметив, стали топливными наркоманами. Без энергоресурсов государство моментально задохнется, как организм без кровотока. В России 2 источника энергии — уголь и нефть. С углем сделать что-либо трудно, его копают во многих местах. С нефтью проще. Почти 90% добывается на одном пятачке — на Апшеронском полуострове, который отделен от остальной страны Кавказскими горами и морем. Нефтепродукты поступают всего по трем артериям – по Каспию кораблями, по суше – железнодорожными составами и по керосинопроводу. Железная дорога встала. Договориться с эсдеками-меньшевиками было непросто, но в конце концов пришли к общему знаменателю. Эсеры, которые контролируют Каспийскую танкерную флотилию, поломались-поломались, но тоже согласились присоединиться к общему хору. А нынче ночью произойдет иллюминация на Бакинской насосной станции. Огненная волна прокатится на 800 километров, во многих местах выведет из строя железную дорогу, вдоль которой проложен трубопровод. Товарищи в Донбассе и Сибири начнут всеобщую стачку угледобывающей промышленности. Шахтеры пока колеблются, им сейчас стали неплохо платить, но когда начнется всеобщая буза, возобладают пролетарская солидарность и неистребимый дух пугачевщины, присущий русскому народу. Страна останется без нефти, мазута, машинных масел, а затем и без угля. Но важнее всего, останется без керосина. Встанут станки и транспорт, это еще ладно. Однако если в домах погаснет свет, а на 88% освещение в России керосиновое, наступит эпоха Великой Тьмы. На темных улицах городов вырастут баррикады. Их заполнят рабочие остановившихся заводов. На темных просторах крестьянской страны вспыхнут помещичьи усадьбы. В темных казармах зашевелятся разагитированные солдаты. Военно-промышленной клике придется забыть об империалистической войне. Кинутся спасать собственную шкуру, но не спасут. Слон самодержавия, 300-летний одряхлевший исполин, не устоит на своих тумбообразных ножищах, рухнет и сдохнет, и тогда всеобщая стачка прекратится. Свет высияет вновь, озаряя бескрайнюю страну, наконец освободившуюся от рабства. Не зря операцию назвали «От тьмы к свету», — сказал дятел собеседнику. Черт не был бы чертом, если бы в ответ не вернул шпильку. «Ты всю жизнь в подполье, в темноте. Сможешь ли ты жить на свету? Не ослепнешь?» В голосе лукавого зазвучали вкрадчивые нотки. «Может, ты о семье задумаешься? Тебе скоро 40. Молодость тю-тю. Скажи мне, человек, остров, а не превратится ли тебе в полуостров, когда закончится борьба? Не подкатывайся, тварь!» Свирепо оборвал искусителя дятел. «Сначала нужно завалить слона». И подумал, даже от черта тайком, когда свершится великое общее дело, можно будет заняться личным счастьем, насыпать перешеек к другому острову. А потом, глядишь, создать целый архипелаг. После того, как издохнет слон, все это станет возможно.